вместе с нами. Аминь. У нас сегодня продолжение серии проповедей по псалмам. Давайте встанем и почитаем Псалом 27, Божье Слово, слушаем стоя. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господа и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать перед Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемлем ли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верю, что я увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепится сердце твое, и надейся на Господа. Присаживайтесь. Хорошо, доброе утро всем здесь в церкви. Спасибо тем, кто мне помогает здесь. Вы знаете, чтобы я здесь проповедь перед вами прочитала, примерно 50 человек мне помогают. Шутят. Сегодня у нас особенный, очень особенный день, потому что все наши дети присоединяются к нам на служении. И я всем нашим детям, собравшимся здесь, мы так рады. Все, кто здесь от 100 до 0, все дети, все присоединяются к нам. Сегодня много было сделано для того, чтобы я прочитал эту проповедь, которая прямо с учетом детей была подготовлена. Много всего. И то, что будет происходить на экране, еще что-то. Все было для этого служения подготовлено. Всем детям, да, хочу поделиться с тем, как мы с вами в качестве, я буду говорить сообщение с тем же акцентом, что и персонаж мультфильма Блуи. Вот он на фотографии. Сегодня мамы и папы, сегодня вот это воскресенье, я буду делиться с вами, как вы и я, мамы и родители, и дети могут быть смелыми, потому что Иисус верен, Иисус остается тем же, Иисус не меняется. Именно поэтому я назвал эту проповедь, этот разговор, Его верность, то есть Божья верность, это наше мужество. То, что Он верен, дает нам мужество. Но дайте мне начать вот с такого объяснения, кое-что об Австралии. Потому что, когда люди выясняют, что, оказывается, я говорю об Австралии, они всегда говорят, о, я так хочу поехать в Австралию, так хочу поехать в Австралию, но я боюсь. Почему люди боятся Австралии? А ответ... В том, что, давайте я вам сначала задам вопрос, риторический вопрос. Знаете ли вы, что 10 из самых смертоносных животных во всем мире, 7 из них живут в Австралии? 7 из 10 смертоносных животных, самых смертоносных. Австралийцев это абсолютно не беспокоит, ничуть не беспокоит. Знаете, почему они не боятся? Давайте я так вам это объясню. Они совсем не боятся от змей, потому что вы можете просто убежать от нее. Если вы видите ботинка, вы просто снимаете ботинок и кидаете ботинок в паука, и все. И дело кончено для паука. Но когда дело доходит до канадской истории, дети, представьте со мной вместе со мной. Если вы пошли в поход, дети, именно дети, если ваши родители пригласили вас пойти с ними на хайк, я сомневаюсь, что они вас любят, но я шучу. Представьте, вы идете в поход с родителями, столкнулись с кем? С койотом, с рысью или волком. Можете вы убежать от него? Нет, я так не думаю. Или на этом же хайке вы идете с родителями, и вы сталкиваетесь, например, с кем? С черным медведем или с медведем-гризли. И вопрос, что если вы бросите ботинок в медведя? Игра закончится на этом. И по какой-то причине я даю вам сейчас совет, просто притворитесь мертвым. Я не знаю почему, но это кажется лучшим выходом. Дети, слушайте. Эту ситуацию, про которую я сейчас сочинил, скорее всего, она не случится, не произойдет. Но даже если бы это произошло, и вы, и я знаем, и вы, и я были бы в безопасности и чувствовали бы себя в безопасности. Почему? Потому что родители всегда рядом. Вы знаете, и ваша мама, и папа, они бы просто прыгнули бы вперед, чтобы защитить вас. Он шутит, да. Они защитят вас в первую очередь. Самым главным образом они будут защищать вас. Вот почему вы в безопасности. И сегодня у меня есть 3 пункта, которые я хочу огласить. Первое. Держитесь за прошлое. Второе. Божье присутствие – наша защита. И третье утверждение – уверенность и мужество требуют времени. Держитесь за прошлое. Божье присутствие – наша защита. Уверенность и мужество требуют времени. Давайте перейдем к первому пункту. Первое. Держитесь за прошлое. В стихе первом, это Псалма 27-го, есть 3 идеи, на которые я хочу обратить ваше внимание. Их там 3, но я хочу... пока поговорить о первой. Давид, псалмопевец, который, скорее всего, был Давидом, сказал, видите вот здесь на экране, свет мой. И первое, что он начинает говорить в этом псалме, свет мой. Я буду использовать реквизит, чтобы дать некоторые... визуальные эффекты я вообще обычно не использую, но в данном случае я хочу просто показать и дать, как бы использовать визуальную такую помощь в том, чтобы описать, что имеется в виду, что пытается сказать псалмопевец. Вы знаете, что такое свет? Свет — это как фонарик. Когда вы идете в темноте, и вам нужен фонарик. Вопрос, дети. Брали вас с собой родители, когда они в кемпинг ездили? Я имею в виду не отель, а кемпинг. Опять же вопрос. Если они вас в лес брали с собой в палатку, есть вопрос, любят ли они вас. Но в нашем примере, помните, вам нужно заплатить, да? Чтобы вы могли поставить свою палатку, чтобы... вы могли там огонь разжечь, отпуск лета, ну, я не знаю, но Все сделано, вы в этом кемпинге уже, вы уже в палатке. И вдруг посреди ночи вы просыпаетесь. И вам очень надо идти в туалет. Вот прямо очень. Но вы нервничаете. Почему нервничаете? Потому что вы не знаете, что за пределами палатками. И вы слышите какие-то звуки. Иногда вам кажется, что вам там шаги раздаются. Но идти-то надо. Что вам нужно? Что делать? В нормальном кемпе нет никакого света. Что вам нужно сделать? Вам нужно взять фонарик. Вы берете фонарик, выходите. И что происходит, когда вы берете фонарик? Он освещает ваш путь туда, куда вам нужно идти. И что есть классного в свете? В том, что оно освещает темноту. И темнота никогда не может спрятаться. Она не может скрыться от фонарика, противостоять ему. Так и Иисус. Поэтому Давид освещает Иисуса как свет в этом темном мире. В этом мире, который побуждает вас делать все, что вы хотите, думать, что хотите, потому что вы решаете. Но правда в том, истина в том, что Библия говорит, это как ходить в темноте. Вы не можете сообразить, куда вы идете, потому что темно вокруг. Иисус же дает свет тем, кто любит и следует за ним, чтобы показать нам, как жить на самом деле. Мы тогда живем, когда так, как Он хочет, чтобы мы жили, чувствуем то, что Он хочет, чтобы мы чувствовали, видим то, что Он хочет, чтобы мы чувствовали, видели. Вторая идея, которая есть в стихе первом Псалма 27-го, это спасение мое. То есть Господь свет мой, и Он спасение мое. У меня есть две прекрасные дочери по имени Грейс и Обри. Они любят плавать. Они все еще учатся плавать. А становятся намного лучше в этом. Но когда они только начинали, нам пришлось идти и купить для них спасательные жилеты. Я сегодня прям для вас их одену. Детский жилет для плавания. Пока я его одеваю, я чувствую, что я, наверное, становлюсь старше и толстею, но надевание спасательного жилета не только помогает им плавать, но и спасает от утопления. Так вот, я принес вам этот спасательный жилет, потому что если вы хотя бы примерно такой, как я, мамы, папы, если вы примерно такой, как я, будут времена, когда вы захотите снять такой спасательный жилет. Потому что слишком много случаев, когда я не... Ребенок иногда хочет снять спасательный жилет, потому что думает, что умеет плавать. Но следуя Библии, вы и я, и даже ваши родители, все мы дети в гигантском океане. И единственное, что нам нужно, это Иисус. Это то, что и Библия говорит. И вопрос, от чего нас спасает Иисус? От чего? Он нас спасает от чего-то, но также для чего-то. И простой ответ – это грех. То есть слова, мысли, действия, которые идут против Бога. И Он спасает нас от греха и для себя. Пастор Джон, наш детский пастор, сегодня здесь пел, он пастор детского служения в церкви Виллингдон. И он берет раздел из книги «Алология». «Алология». Посмотрите, если артикль прибавить к самому слову «алология», получится «теология», «theology». И он в самые сложные концепции Библии объясняет простыми словами в этой книге. И вот есть одна иллюстрация, которая есть в этой книге. Первая иллюстрация из этой книги иллюстрирует то, как Бог дал способ скрыть грех. Посмотрите на экран. Бог дал способ скрыть грех. Пока Моисей был на горе Синай, получая закон Божий от самого Бога, израильтяне, расположившись лагерем у подножия горы, уже нарушали Божий закон, поклоняясь идолу. Вместо того, чтобы тут же уничтожить свой народ, Бог дал людям способ избавиться от своего греха. Бог назвал свой план искуплением, что означает «скрыть». Божий план заключался в том, чтобы убить животное, а не человека, который согрешил. Убийство животных может показаться суровым способом справиться с грехом, но Бог хотел послать важное сообщение. Каждый, кто грешит, обязан Богу жизнью. Помните жесткое и твердое правило Бога, согласно которому грех ведет к смерти? Кто-то должен заплатить за грех. Либо мы платим своим жизнью, либо кто-то другой занимает наше место. Другого пути нет. Слава Богу, что Он отправил Сына Своего, чтобы Он проложил путь, чтобы Он стал жертвой за наши грехи, за каждого из нас. Третья идея в стихе первом – это то, что Бог является крепостью жизни моей. То есть Бог – мой свет, мое спасение и крепость жизни моей. А термин «крепость» здесь имеет военное значение, но идея в том, чтобы показать, что Бог — это как палатка, или еще лучше, как человек, особенно когда кажется, что жизнь прямо захлестывает. Я еще хочу показать вам кое-что, и это принадлежит моим дочерям. Они это зовут Цум-Цум. Это из диснеевского магазина. Много лет назад мы его купили, эту штуку. И когда одна такая игрушка называется Винни-Пух, вот я ее принес, еще есть пятачок. А дочери называют это Бубу, вот эти штучки. И когда им они нужны, они просто говорят: дай мне Бубу, хочу Бубу. Когда у Грейс тяжелый, плохой день, они просто пойдут, возьмут этот Бубу, лягут с ним, обнимут, и они чувствуют себя намного лучше. Но знаете, что интересно? Даже когда они там плачут, обнимают этого Бубу, их утешает этот Бубу, им как-то легче становится с ним. Но мой вопрос в том, что плохие вещи могут случиться, плохие, грустные вещи. Даже тогда, когда они их обнимают, что-то плохое происходит. Но то, что они обнимают этого Бубу, им дает просто комфорт и безопасность. Ровно в тот момент, когда они нуждаются в этом. И такой вопрос у меня к псалмопевцу. Откуда псалмопевец знает, что Бог будет его светом, его спасением и его твердыней вот в этих нынешних для него обстоятельствах? Откуда он знает? Ответ приходит к нам в самом первом слове стиха второго. Давайте посмотрим. И это правда очень важно. Мы можем иногда это пропускать, но посмотрите. Это слово «когда». В синодальном переводе это «если». Не знаю, насколько вы понимаете это, но он знает из прошлого опыта, посмотрите, здесь прошедшее время используется, что когда в прошлом был опыт, когда плохие люди пытались причинить ему зло, всегда приходил Бог, чтобы помочь, чтобы спрятать, чтобы спасти. Поэтому он ссылается на прошлый опыт. Давайте я вам пример приведу. Моя жена Лаура терпеть не может пауков и боится их до смерти. Она их не может выносить. И каждый раз она зовет меня. Я, конечно, хватаю ботинок, да, хватаю салфетку, беру паука и смываю его в унитаз. Я вырос в Австралии. И вот борьба с пауками, это вообще это нормально для нас. Мы от них не убегаем, мы на них смотрим и говорим, а, паук. И что мы делаем? И она знает, что я вырос, убивая пауков, что это часть, нормальная часть моей жизни. Просто потому, что она знает о моем прошлом опыте вот так справляться с пауками, она знает, что в настоящее время я тоже с этим справлюсь. Правильно? Ну, вы же понимаете, да, раз я это делала раньше, то я смогу это сделать и сейчас. Поэтому она знает, что надо звать меня, когда спайдерс якобы нападают на нее, а сама может убежать в другую комнату. Но как псалмопевец в нынешних обстоятельствах использует прошлое? По какой причине? И ответ приходит с последним словом в Псалме 26, 3 стих. Там написано «Буду надеяться». По-английски, если переводить дословно, «уверенный». «Я буду уверенным». В синодальном переводе «буду надеяться». Вот что пытается нам сказать псалмопевец в этих нескольких стихах. Псалмопевец говорит, сейчас, в этих нынешних обстоятельствах, какие бы они ни были, хорошие, плохие, совсем ужасные, я знаю, что Господь делал раньше, и использую это в том, чтобы быть уверенным в своем будущем. И сейчас, находясь в настоящее время, я использую то, что происходило раньше, для того, чтобы быть уверенным, что будет дальше. Дети, мы можем быть уверены в том, что Господь сделал, оно будет работать точно так же и в будущем. Поэтому второй пункт. Божье присутствие – наша защита. Еще раз. Значит, Псалм сообщает нам, что царь Давид окружен своими врагами. Смотрите, третий стих. «Они против меня». Он так окружен своими врагами, нет никакого выхода, некуда бежать. Но он говорит в четвертом стихе, он ищет, он стремится к одному только единственному. Я прошу Бога об одном только. Что он ждет? Что он просит? Он просит пребывать в доме Господнем. Не интересно ли это? Когда я окружен своими врагами, я буду просить о чем? Либо уничтожить этих врагов, либо укрепить меня, чтобы я стал сильнее, чтобы победить своих врагов. Это то, о чем я буду думать. Но смотрите, Давид, он не это делает. Он говорит о том, что он просит о том, чтобы он пребывал в доме Господнем. Посмотрите опять на экран, как пастор Джоно использует книгу «Вот эту теологию». Давайте на видео посмотрим, как он это использует, чтобы объяснить эту сложную концепцию. Особое место, где Бог живет со своим народом. Стадионы для спортивных мероприятий могут вместить много людей. Но представьте себе, что будет, когда все миллионы, миллионы христиан всех времен соберутся в Новом Иерусалиме вокруг престола для поклонения. Город под названием Новый Иерусалим, изображенный в книге Откровения, описывается как очень большой, даже огромный. Иоанн говорит нам в своей книге, что город составляет 12 тысяч стадий с каждой стороны. Это больше 1000 километров. На самом деле он покроет большую часть Канады и будет выше 250 гор, составленных одну на другую. Но это значит гораздо больше. И это говорит еще о том, насколько велика картина плана спасения человечества. Все это также будет выглядеть в виде куба. И он всегда описывается в виде куба. Его храм тоже описывался в виде куба. Это будет место, где Бог будет жить со своими людьми, со своим народом. В Новом Иерусалиме соберутся люди из всех народов, племен и языков. Людей будет так много, что никто не сможет их сосчитать. Как сказал Бог, сравнивая с песком морским и звездами небесными. Все вместе они будут поклоняться Богу, говоря, спасение принадлежит Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. Помимо миллионов верующих, к торжеству присоединятся и тысячи ангелов. Они будут восклицать благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, сила и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Видите, Бог хочет жить со своим народом. Но проблема в том, что его народ грешный. Бог посылает своего Сына, чтобы очистить людей от их греха, чтобы сделать их святыми. Святой Бог в святом месте со своими людьми. Вот какой план. Царь Давид знает, что если бы он был в доме Господнем, никто никогда не смог бы причинить ему вред. И это именно то, что он хотел. Мой вопрос к царю Давиду был бы таким. Царь Давид, ты сказал, что ты вот это хочешь, все свои дни вот так проводить. Мой вопрос к тебе такой. А что бы ты делал в доме Божьем вечно? И царь Давид отвечает на этот вопрос двумя способами. Первое, что сделал бы царь Давид, и что он хочет, чтобы мы делали, это созерцать красоту Господню. Это то, что он хочет. Созерцать красоту Господню. Он хочет, чтобы мы ее созерцали, чтобы он ее созерцал. Дети, вы когда-нибудь были на пляже? Я слышу, кто-то говорит, да, спасибо, что ответили. Что делают мои дети, когда идут на пляж? Всегда. Я даю им ведерко, и мы идем на пляж. И что они делают, когда они на пляже? Они собирают в это ведерко все морские раковины. И я каким-то образом должен их потом принести. И сейчас у меня их миллиард просто дома. И когда мы приходим на кемпинг, одна вещь, которую... Что они мне показывают всегда? Самую большую и самую блестящую морскую раковину. И когда они принесли вам вот эту самую красивую, они смотрят на нее и говорят, «Вау, папочка, смотри!» И я смотрю на нее. И это вот то, что, что думает, во что верит Давид. Он знает, что увидеть Бога, он как ребенок, который смотрит на самую красивую блестящую морскую раковину и скажет «Вау!», так и царь Давид будет вести себя, когда увидит Бога, он скажет «Вау!» и будет созерцать Бога. Потому что когда вы смотрите на что-то или на кого-то такого красивого и прекрасного, все остальное не имеет значения. Нет никаких отвлекающих факторов, которые могут отвлечь ваше внимание. И второе, что сделал бы Давид, если бы он находился в доме Господнем, посмотрите, это... посещать храм его. И в английском это называется вопрошать, да? И он будет не просто задавать вопросы, а он будет именно вот искать, медитировать, размышлять. Вот в чем есть общее в созерцании и в вопрошании? В том, что вы это делаете не один раз. Вы созерцаете, это не мгновенный взгляд. И вопрошание – это не задать один вопрос. Это продолжительный процесс. В Псалме 27:5 царь Давид продолжает свою песню. Даже несмотря на то, что он окружен врагами, он продолжает свою песню о том, почему пребывание в присутствии Бога является его защитой. Царь Давид использует такие слова, как «спрятаться», «укрыться», «спрятаться», «шатер». Царь Давид знает, что там, где Бог, там, где Господь, там он сам будет в наибольшей безопасности. Я знаю, что когда я был ребенком, мне очень нравились ночевки у друзей. Не знаю, как вы, но мне они очень нравились. Одна из причин, почему, потому что когда вы у кого-то остаете на ночевку, вы получаете все, что вы хотите. Что бы вам ни попросили, вам дадут и конфетку, и печенюшку, все, что вам там нравится. Но это нельзя даже сравнить. Какие бы ни были прекрасные ночевки у друзей, но невозможно ничего сравнить с тем, как вы спите у себя в кроватке, на своей подушке, и укрываетесь своим одеялком. Но дело не в том, что вы как-то из-за этих спите вещей плохо у друзей, а хорошо дома. Дело не в этом. Потому что если бы вы были одни, все было бы совсем по-другому. Это было бы совсем другое ощущение, даже в своей кровати, на своей подушечке, под своим одеялком. Давайте вот зададим вопрос. Я спрашиваю только вас. Вы знаете, когда вас кладут спать, вы знаете, чем занимаются ваши родители? Они веселятся так, как никогда в жизни. Но серьезно, если ты знаешь совершенно точно, что когда ты спишь, твои родители занимаются чем угодно, но ты-то точно знаешь, что твои защитники, твои родители, они в доме, в одном доме за тобой, прямо за этой дверью. И что бы ни случилось, они с тобой рядом. Мамы, папы и дети. Мы можем быть в покое, потому что наш Бог, наш заступник и наш защитник, что бы ни произошло. Псалом 27, 6 стих. Царь Давид теперь приносит очень практические вещи к нам. Он очень к практическим вещам подступает. Поскольку царь Давид знает, даже тогда, когда он окружен кругами, что Бог защитит его, то одним из результатов будет то, что, и он подчеркивает эти строки, голова его будет вознесена, и что он будет петь и воспевать перед Господом. Посмотрите, две вещи. Обратите внимание, его голова будет вознесена, а он будет петь и воспевать. Давайте я вам вот так сформулирую это. Дети, что-то хочу сказать вам, ну, честно, прямо открыто перед вами. Послушайте меня. Если над вами издеваются в школе или в интернете, я хочу, чтобы вы знали, что вам не нужно справляться с этим в одиночку. Скажите. И если вы не можете сказать это родителям, я могу вам посоветовать вот что. Скажите тому, кому вы доверяете. И потом возьмите этого своего лучшего друга, который уже знает об этом, и придите к родителям. Он будет вам поддержкой, но вы должны поделиться сначала кому-то, кому вы доверяете, а потом родителям. Но Псалом 27:6. Даже если вы где-то, вот знаете, окружены в нашем тенте неизвестными опасностями или врагами, Псалом 27 не обещает нам месть. Вам не обещают, что те, кто издеваются над вами, вы им отомстите. Абсолютно. Об этом вообще нет речи. Библия говорит, оставь месть другому, простите, Богу. И единственное, что мы должны знать точно, Псалом обещает, что Бог поднимет нашу голову. Это то, что говорит Давид. Он знает, что его голова будет поднята, возвышена, вознесена. Почему это важно? Потому что издевательства со стороны врагов могут заставить вас почувствовать себя с постыженным, и голова ваша опустится, но Бог поднимет ее обратно, возвысит ее, и Он сделает это. И есть еще другой момент, какой нужно здесь сделать. Это очень важно. Когда Бог действительно помогает вам, Он не хочет, чтобы вы делали то, что делают другие дети, которые не знают Его. Когда они чувствуют себя наиболее защищенных от своих врагов, они что делают? Что они делают? Они высовывают язык в сторону своих врагов и говорят: «Ага, ага, ты меня не достанешь». Вот что делают дети. Но это те дети, которые не знают Иисуса. На самом деле, что Бог хочет, чтобы вы сделали? Смотрите, Давид говорит здесь об этом. Вместо того, чтобы показывать язык своим вот этим обзывательщикам, он хочет, чтобы вы пели песни ему, восхваляли его, благодарили его, созерцали его, вопрошали его о том, что он сделал для вас. Вот что он хочет, чтобы вы делали. Дети, даже если люди, которых вы любите больше всего, не могут быть рядом с вами по какой-то причине, Псалом 10 стих напоминает нам, что Бог дал нам возможность стать частью Его семьи, и Он может вас защитить как отец, как мать. Пастор Джоно иллюстрирует это для нас в книге «Теология». Давайте посмотрим на экран. Усыновленный. Представьте себе, каково быть сироте, у которого нет ни матери, ни отца, ни братьев, ни сестер, и его усыновили в большую семью. Подумайте о том, о том дне, когда его новый папа подхватывает его на руки и, крепко обнимая, говорит: «Я никогда не оставлю тебя и не отпущу, и никогда не позволю никому увести тебя из дома». И на следующий день еще трое детей. На следующий день новую дочь представляет остальным членам ее новой семьи. Есть еще трое детей, усыновленных, как она, готовых приветствовать ее улыбками, объятиями, смехом. Какая разница быть частью семьи? Вот почему мы называем Бога отцом. Вот почему все христиане являются братьями и сестрами. В тот момент, когда человек верит в Иисуса, Бог принимает его в свою большую семью. Даже когда мы несовершенны и не имеем совершенной земной семьи, Бог принимает нас в свою. И это приводит меня к нашему последнему пункту. Третий. Уверенность и мужество требуют времени. Царь Давид в начале Псалма 27:13 использует слово «верую». Вот прямо здесь. То есть еще это один из способов сказать уверенность. То есть это еще один способ, чтобы показать, что он уверен в благости Господа. И тогда вопрос: когда? Если мы окружены, если все идет плохо, когда мы можем иметь эту уверенность? Давид, что Библия говорит? Библия говорит, что мы можем иметь эту уверенность на земле живых. Вы видите, что происходит? Он не говорит в земле мертвых. Он не говорит на небесах или где-то потом, когда-нибудь. Он говорит, вот земля живых — это сейчас. Это самый лучший перевод этого места. Сейчас, сегодня. Вы можете иметь эту уверенность сейчас. Вы имеете эту храбрость сейчас. Вы уверите в том, что сегодня, по благу, по милости Божьей, если это обещание от Бога, тогда мы можем оставаться сильными и мужественными, даже когда дела идут не по-нашему. Но что мы делаем тем временем? Я вам все вот это говорю, вы все равно не чувствуете этого. И вы не верите, не чувствуете никакой стойкости и мужества. Что тогда вам делать вот прямо сейчас? И Библия нам говорит. Она нам говорит об этом дважды, одним способом. И это Давид говорит нам: «Надейся на Господа». Если дословно переводить, «Ожидайте Господа». дети. Мы, конечно, не нетерпеливые, и мы хотим прямо все и прямо сейчас. Но время не беспокоит Бога. Оно может беспокоить нас, но не Его. И в наших обстоятельствах нынешних мы должны смотреть на Божью верность в прошлом, и она придаст нам уверенность в нашем будущем. Лучше всего это проиллюстрировано в 5 главе Римлянам, где нам напоминают, что хотя мы были врагами, мы были против Бога, Иисус в нужное время умер за нас. И Библия говорит, что все произошло именно тогда, когда это было нужно. Давайте еще раз посмотрим, как пастор Джона иллюстрирует это для нас, как он именно вовремя совершил эту жертву. Давайте посмотрим. Иисус — это жертва, в которой мы нуждаемся. Может ли смерть животного заплатить за чей-то грех? Животные совсем не похожи на нас. Плюс, сколько животных вам пришлось бы принести в жертву, чтобы искупить свои грехи? Каждый раз, когда вы лгали маме или били брата или сестру, животное должно было бы умереть. Но нам больше не нужно приносить жертву животных за каждый из наших грехов. Бог исполнил свое обещание и послал своего Сына Иисуса полностью повиноваться закону и умереть, как совершенный, безупречный Агнец Божий. Жертва Иисуса на кресте сильно отличается от жертвоприношения животных. Жертвоприношения животных покрывали грех, но не устраняли его. Это как бы напоминало уборку в вашей комнате, когда вы запихиваете все под кровать. Кровать покрывает беспорядок, но беспорядок-то все еще там. Вот почему животных приходилось приносить жертву снова, снова и снова. Но жертва Иисуса на кресте была благой, правильной, и она навсегда. Его смерть восстанавливает порядок в грязной комнате, который является нашим запятнанным грехом сердцем. Церковь, жертвы Христа достаточно для нашего прошлого, настоящего и будущего раз и навсегда. Дети, смотрите, я хочу закончить рассказом. Если вы не помните ни одной вещи из моего сегодняшнего послания, то я хочу, чтобы вы запомнили это. Я понимаю, что такое случается, но вот давайте запомним вот эту историю. Вот игра, в которую вы играете, возможно, родители играли раньше, дедушки, бабушки играли в эту игру раньше. Может быть, даже не игра, а то, что дети делают. Когда ребенок стоит на каком-то типа обрыве или окраине чего-то, на выступе на каком-то, может быть, на краю стола, на краю, может быть, кресла. И что ребенок делает? Он спрашивает встать напротив. Понимаете, да, о чем я говорю? И вы стоите там, и ребенок стоит на краю, да, неважно, что это, очень высокая или невысокая, камень какой-то. И ребенок так напуган, потому что не уверен, что сможет прыгнуть так далеко или так высоко. Но что происходит? Ваш родитель говорит, смотрит на вас, говорит, что вы можете прыгнуть. И вы можете доверять им, потому что они говорят: «Я тебя поймаю». И что бы они ни говорили, вы все равно сомневаетесь в своей способности прыгнуть, потому что это так далеко, а вы боитесь. Но есть один момент в этой истории, один маленький момент, когда вы должны собрать всю храбрость, какую только можете, и прыгаете. Вы знаете, что произошло, когда вы прыгнули? Ваш родитель поймал вас. А что после этого происходит? Давайте еще раз. И вы делаете это 1000 раз, 1 000 000 раз. После того, как родители поймали вас, я знаю, что происходит, и вам расскажу. Вы идете обратно на этот уступ, говорите своим родителям, чтобы они отошли на такую же расстояние, и они делают шаг назад, потому что вы попросили: «Ну-ка, отойди». И вы говорите: «Еще отойдите, еще отойдите». Слушайте, в этот момент ваши способности в прыгать, они не изменились. Они ровно такие же, как были минуту назад. А что изменилось? Ваше доверие тому человеку, который вас ловит. Вот что изменилось. И это дает вам уверенность в том, что я могу прыгать, потому что я знаю, что меня поймают, если что. Мамы, папы, дети, ободритесь, верьте, что Иисус верен, чтобы поймать нас. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты ловишь нас, и это дает нам мужество, потому что Ты верен в том, что Ты ловишь нас. И Ты ловишь нас в свои руки, в свою защиту, в свою милость, и это дает нам уверенности в нашем пути, это дает нам веру в Тебя. Иисус, как Ты спас многих в этой комнате, спаси еще. И мы просим, умоляем Тебя, спаси наших детей. Пусть они ищут спасения у Тебя, не у нас. Спасай новое поколение для себя. Чтобы они смотрели в глаза Твои и просили, поймай меня, Иисус. Просим Тебя за наших детей, сделай это для наших детей. Никто в этом мире, кто бы им ни говорил, что они могут что делать, делать, что хотят, верить во что хотят, все это неправда. Дай им искать рук Твоих и получать от Тебя свет, спасение и силу, и крепость. Просим Тебя сделать это, как Ты это сделал для нас. Во имя Иисуса мы молились. Аминь. Когда мы продолжаем, у нас будет причастие. Даже те, кто пришли к нам из других церквей, те, кто считает церковь своим домом, здесь, в Веллингтон, те, кто признал Иисуса своим Господом, пожалуйста, присоединяйтесь. Но если вы еще думаете, вы еще ищете, не знаете, что происходит, пропустите поднос, ничего страшного, передайте следующему. Это путь, и мы изучаем, мы ученики Христовы. Дети, если вы не понимаете, что происходит, спросите своих родителей, они вам расскажут. Но сейчас тех, кто принимает участие в причастии, я приглашаю вас вспомнить, что Он сделал через свою смерть и через свое воскресение. Давайте сделаем это сейчас.